ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
текст
Шримад Бхагаватам, песня 4 глава 30 текст 48 верно? Деяния прочитав. Санскрит. Теча брамана адешан.
Теча брамана адешан.
Теча брамана адешан.
Теча брамана адешан.
Маришаму пае мире.
Маришаму пае мире.
Маришаму пае мире. Ясям Махатава Гьянат.
Ясям Махатава Гьянат.
Ясям Махатава Гьянат.
Ясям Махатава Гьянат.
Аджаня Джана Йониджа.
Аджаня Джана Йониджа.
Аджаня Джана Йониджа.
Аджаня Джана Йониджа.
Пожалуйста.
Все
прочеты.
Ча.
Ча. Также.
Брамана.
Брамана.
Господа Брамы.
Адешат. По указанию. Маришам.
Маришам.
Маришу.
Маришу.
Упае мире.
Взяли в жены.
Ясьям.
От которой.
Махат.
К великой личности. Авагьянат.
Из-за непочтения.
Из-за
Аджани.
Аджани.
Родился.
Родился.
Аджана Йони Джа.
Аджана
сын Господа Брамы Дакша.
Сын Господа Брамы Дакша.
Угу. Перевод стиха. Это порядковый номер текста, верно? Тут читаете порядку. Все прослушали уже, да, эти стихи предыдущие? Кто был на Бхагаватам предыдущий? Не все. Так, перевод стиха. Следуя указанию Господа Брамы, прачеты взяли эту девушку в жены. Из ее чрева родился Дакша, сын Господа Брамы. Дакше пришлось появиться на свет из чрева Мариши из-за того, что он ослушался Господа Махадеву Шиву и нанес ему оскорбление. Это привело к тому, что он был вынужден дважды оставить тело. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особенно важным является слово «Махат Авагьянат». В прошлой жизни царь Дакша, сын Господа Брамы, был браманом. Но из-за того, что он оскорбил Господа Махадеву и повел себя как абраман, не браман, ему пришлось родиться в семье кшатрия. Так он стал сыном прачетов. Более того, из-за непочтительного отношения к Господу Шиве, Дакши, пришлось испытать страдания, с которыми сопряжено рождение из чрева женщины. Слуга Господа Шивы Вирабхадра убил Дакшу на арене Дакша-Яги. Но на этом его страдания не кончились. Дакше снова пришлось появиться на свет. На этот раз из чрева Мариши. По окончании Дакша-Яги, во время которой произошли известные трагические события, Дакша обратился к Господу Шиве с молитвой. И хотя ему пришлось оставить тело и войти в чрево женщины вместе с семенем кшатрия, в следующей жизни Дакша, по милости Господа Шивы, был одарен всеми богатствами. Так действуют тонкие законы материальной природы. К сожалению, в наше время люди не знают, как действуют эти законы. Пребывая в глубочайшем невежестве, они не знают о том, что душа не умирает, а переселяется из одного тела в другое. Вот почему в Бхагаватам сказано «Манда суманда матайо манда бхагья юпадрита». Люди этого века Кали-юги порочные, ленивые, неудачливые и из-за тяжелых условий жизни пребывают в постоянной тревоге. Тут такой вот небольшой комментарий, который раскрывает непосредственно тему переселения души. И пример здесь, очень сильный пример Дакши. Я думаю, что нелегко составить представление о личности Дакши в наше время. То есть, может быть, нет таких примеров, в принципе, даже намека на это. Дакша означает великий эксперт, специалист. То есть он фактически может управлять материальной природой. Сын Господа Брамы, и вот здесь его называют Аджана Йониджа. Аджана означает нерожденный, это Брама. Йониджа из лона нерожденного. То есть его отец не имел материального рождения. И также не родился от женщины, от Брамы непосредственно, потому что Брама, брамачарий, так сказать, саморожденный. Он не произошел от женщины, он женится, он творит из собственного тела. Он как бы подобен Богу как бы в этом мире. Поэтому у Дакши было, собственно, рождение божественного происхождения. Как непорочное зачатие, еще говорят, когда говорят о чем-то сверхъестественном, да, рождении. Обычно так, непорочное зачатие. И вот Дакша имел такое необычное рождение и был наделен особыми полномочиями устанавливать законы природы, управлять, то есть, собственно, менять. Эксперт. Он мог устроить всю эту материальную вселенную, то есть наследить их праджапати, живыми существами, он мог их создавать, мог планировать, то есть фактически все его творение было в его руках непосредственно. Брама закончил свой, как бы исполнять свой долг и передал это как бы Дакше. Но мы также знаем, что Дакши, Господь Шива также является, то есть у Господа Брамы Господь Шива также является его сыном. Из межброви, из его как бы гнева явилось это существо необычное. Даже Браме нужно было понять, кто явился из межброви. Время какое-то. Он явился в гневе, трансцендентном гневе. Он сразу хотел разрушить всю Вселенную, как только увидел материальное творение, он сразу понял, что это все ложное, все это иллюзия, не имеет места быть для души. И он вел себя вот таким вот непристойным образом по отношению как бы к материальной природе, к устройству и даже к отцу. Вот он не считался с тем, что это творение отца. Он просто видел, что это иллюзия, это майя, это ложь. И... То есть он был рожден уже освобожденной душой, так сказать. Но вот в этом гневе, тем не менее. И вот появляются две такие личности. Один устраивает материальную вселенную, другой хочет разрушить ее. Оба сына Брамы, то есть совершенно вот дети несовместимые с этой точки зрения. В характерах часто бывает так, что в семье братья и сестры несовместимые. Они дерутся, у них совершенно противоположные мнения, все удивляются, даже родители, как такое получилось, вроде бы одни родители, но совершенно противоположные взгляды, качества. Как одна молодая мать говорит, что двое детей, и у каждого свои вкусы, и я готовлю несколько раз. Потому что один ребенок любит это, другой это не любит. И мне приходится готовить несколько раз, чтобы удовлетворить всех детей и мужа. И вот здесь также Дакша смотрит на Господа Шиву. Но в чем разница? В чем разница между Шивой и Дакшей? Это описывалось, конечно же. Интересный момент. Дакша видит все правильно. С точки зрения материального творения он безупречно видит. Он специалист, он эксперт. Господь же вообще пренебрегает правилами предписания материального устройства жизни. Как он одевается, как себя ведет, вообще он не участвует в творении как таковом, он в медитации, он отстранен, и он живет не по правилам цивилизованной жизни ведической. И Дакшу это раздражает. При этом сам Дакша не раздражает Господа Шиву. То есть тут можем отметить одну вещь, что разница в том, что у Дакши есть зависть, а у Господа Шивы нет зависти. Он считается чистым. Вот это вот. В этом разница, в этом единственная разница. Это интересный момент. Ну и дальше история известна. Он совершает оскорбления одно за другим. Постепенно эта вражда растет, увеличивается. В конце концов доходит до того, что Сати отказывается от своего тела, потому что Шива ее муж, она не может вынести этих оскорблений отца мужу. И возвращает это тело, дальше испепеляет его вот в форме пепла. Отказывается от этого родства. Она потом перерождается как дочь Парвати, дочь Кималаев, чтобы заново уже соединиться с Господом Шивой и иметь благородного отца, как она хотела этого. Но что же дальше происходит? Господь Шива не вынес потери, кстати, такой жертвы, как муж, он разгневался. Ну и Дакша потерпел. То есть трагическое событие было прямо на жертвоприношении великом это случилось. Демон вышел из тела Господа Шивы, разрушил всю эту ягью, пытался убить Дакшу, не так это было просто, ни одно оружие не могло взять его. Даже топор этого демона с огромной силой пытался отрубить ему голову, но на шее не оставалось даже ни царапины. Это был Дакша. То есть можно сказать в каком-то смысле, что тело практически было духовным. И все же там была зависть, материальная зависть. И в результате эти оскорбления были совершены, зависть затмила разум Дакши, он не мог увидеть, именно отличить материю и дух в какой-то момент. То, что, потому что дух представлял Господь Шива в его истории. Совершенно непереносимая для него личность. И он из этого гнева, из этого зависти, раздражения, он потерял рассудок, духовный рассудок. Гордость стала его расти, и эти оскорбления тоже стали увеличиваться. Вы знаете, если человек очень успешен в какой-то деятельности, он, конечно же, будет себя отождествлять с этим успехом и гордиться. Вот так же он очень был успешен. Все подчинялись ему, полубоги, праджапати, все, кроме Шивы. И в конце концов, когда он увидел гнев Господа Шивы, он понял, он осознал в этот момент положение Господа Шивы, описывает свою молитву, он вознес молитву ему, как Верховному Господу, все это было так, но все-таки голову удалось срубить мистическим способом, используя силу самой яги, как-то они это сделали. Нашли правильное расположение, как жертву положить, как именно в жертву Дакшу предложили. И благодаря вот этой жертве, вот этому способу, Дакша все-таки был убит, заклад в жизнь в жертву. Голова была отсечена. То есть завистливая голова отсекается. В какой-то момент она отсекается. Но это всего лишь момент. История может быть долгой, а потом всего лишь какой-то момент. Вот удивить, как смерть так же. История долгая, жизнь долгая, кажется, но в какой-то момент все. Просто все и ничего нет. И тем не менее запас благочестия был настолько огромен, что Дакша не оставил как бы тело, он сменил голову. Сменил голову, и уже с этой головой не мог гордиться. Голова была животного, жертвенного животного, поэтому если у человека голова животного, он, понимаете, уже никак не будет гордиться при таком рождении, при такой смене тела, он не сможет гордиться. Как бы это на благо пошло так же. Но здесь говорится, что поскольку все-таки он совершал эти оскорбления, он вынужден был родиться. Вот здесь как раз этот пример от прочитанных. Но прочитанные мы только что здесь изучали эту главу. Прочитанные – это великие личности, это удача родиться от прочитанных. Конечно. Но не такая, как родиться от Господа Брама. Поэтому мы говорим, это очень сложно нам сейчас представить положение Дакши. Положение прочитанных для нас – это абсолютно трансцендентно. Их подвиги описывались только что здесь. Это подвиг в чем заключался? Знаете, в чем? Нет, не в том. Не в том, что они тысячи лет, многие тысячи лет медитировали под водой, не выходя на землю. То есть это ситха, конечно, это физическая способность, знаете, находиться долго под водой, не дышать, находиться в трансе. Собственно, это доказывает подлинность йоги. Если вы на самом деле хотите доказать, что вы йог, то опускайтесь под воду. Надолго. Если выйдете оттуда живым через 100 лет, то люди скажут, это йог. Не так, что вы спите в шавасане, а потом говорите, что я занимаюсь йогой. Настоящая йога, то есть, должна быть в настоящих условиях, независимо от материальных условий, вы йог должны быть. Вот это йога. Вы связаны уже с чем-то более высоким, это доказательство. И люди не понимают, как это происходит, чудеса какие-то. Они не понимают этих внутренних связей, йоги, они даже пугаются мистических ситх, они избегают таких людей. Поэтому эти прочеты в глубинах океана тысячи лет совершали медитацию. И они увидели, получили даршан, здесь великолепные молитвы, воспетые прочетами. Все они сыновья великого царя Прачинабархи, насколько помню, он тоже сын Брамы, не знаю, что могу ошибаться. Кто-то помнит. Их царь, их отец, кшатри. И что же говорит Господь, интересно им? Он говорит, вы меня полностью удовлетворили. Не аскезами. Не о том, что вы находились в глубинах океана так долгое время, а о том, что у вас абсолютно нет зависти. То есть, смотрите, Дакша рождается у прочитанных, не случайно. То есть задача высших сил освободить от зависти живое существо. Так, есть наказание, но не в этом дело. Наказание исправление означает. То есть наказать, не исправляя, это невежественно. Когда Господь наказывает или Шива наказывает, это не невежественно, это исправление. И вот, видите, какая интересная история. Дакша рождается абсолютно у независтливых родителей. Без зависти. Это очень хорошее рождение. То есть в Бхагавад-гите говорится, что неудачливый йог, который потерпел эту неудачу, он, тем не менее, на пути верным был, да, и он получает очень высокое рождение. Очень чистых, шучих или богатых, где он мог бы свободно продолжать духовную практику. Что такое духовная практика? Если вот с этой точки зрения обсуждать, то духовная практика означает общение с независимыми людьми, точно, духовными людьми. Вот у нас тоже удача. У нас есть возможность общаться с книгами Прабхупады, с духовными учителями. То есть вот это значит. Хотя у нас есть зависть, но мы выбрали этот путь. Общаться с независимыми трудно. Они беспристрастны, они не примут нашу сторону, если мы не правы. Не примут, не будут потакать нашим чувствам. Это труд, это искусство общаться с вайшнавами. Поэтому также видим, что если все-таки зависть человек не может преодолеть, он обижается на старших вайшнавов, когда они говорят строго ему что-то. Если слишком жестко, у них разные характеры тоже есть. Господь Шива может вообще испепелить. Такой вайшнав, знаете. Другие вайшнавы все прощают. И просто молятся и плачут за всех. То есть есть разные характеры. У нас тоже есть разные духовные учителя. Можем выбирать на свой вкус. Есть духовные учителя, которые с дубинкой ходят. А есть, которые с пряником. Есть духовные учителя, которые едят шоколад. Есть, которые не едят шоколад. Мы тоже можем выбирать, какого гуру выбрать. Но так или иначе, вайшнавы тоже разные. Я хочу об этом сказать. Они имеют тоже разные характеры. Это такая сторона тоже присутствует. И, но, тем не менее, наша задача — общаться с вайшнавами, потому что вайшнав, он должен быть независтлив. Если он завистлив, то это авайшнав. Браман, абраман. Здесь используется это слово. Дакша, он завидовал Господу Шиве, возвышенной личности, поэтому называют его абраман. Он не был браманом на самом деле. Хотя считался браманом, но из-за этого поведения лишился этого качества и родился в семье кшатрия. Они потомки кшатриев, причем. То есть это ниже рождения. То есть тут есть и проклятие, и какая-то карма, обусловленность, и есть благословение Господа Шивы, потому что у него сохраняется память у Дакши. То есть у него также есть великие достоинства, сохраняются при этом. Ну, как и у всех, у нас тоже мы рождены от обычной женщины, тем более в Кали-югу. Век, когда зависть максимально проявлена вообще, она общественный характер имеет, даже организационный характер имеет зависть. Сейчас никто не стесняется завидовать. Культура совершенно изменилась. Более того, если взять советские годы, я по опыту просто говорю, то в советские годы произошло что-то уникальное, редкое явление в мире. Возможно, вы знаете об этом. Зависть культивировалась эти годы. Вы не увидите, чтобы зависть где-то культивировалась как общественная как бы, формация. А вот это случилось здесь. Это проникало в литературу, в философию, в искусство, в отношения социальные. То есть это все культивировалось. Поэтому вот такая неожиданность случилась, что во время перестройки всплыла вся эта зависть в очень страшной форме, в форме убийств, грабежей, ужасных таких форм. Вот это была накопленная, культивированная зависть. Вот таким образом. Это Кали-юга. То есть такие вещи, как жадность, зависть в век Кали, они могут культивироваться именно. Как культивировать? Невежество называется. То есть они, люди считают, что это культура. Этому нужно следовать, этому нужно подражать, нужно спорить, сражаться, не уступать, отбирать на накопленного кого-то, распределять поровну, ну и так далее. То есть разные идеи, разные социальные проекты, как это делать. Но в корне, в век Кали, зависть и жадность, они управляют этим миром. И вожделение тоже. Как видите, после перестройки вожделение просто затопило все вокруг. Неожиданно случилось, никто этого не ожидал. Люди моего поколения говорят, в советское время мы были более нравственные. Почему так произошло? Ведь мы же культивировали как бы нравственность. Не только. Культивировали и зависть, поэтому так произошло. Что такое зависть? Я соблюдаю регулирующий принцип. А вот он не соблюдает регулирующий принцип. Я злюсь на него. Не, я не испытываю сострадания, я испытываю раздражение. Вот это зависть. То есть так мы не можем проповедовать. Так означает, что мы становимся сектой. Если мы раздражаемся, видя, как люди неправедно живут, это секта. Это сектантское настроение. Если мы считаем себя праведниками, как Дакша, то голова слетит когда-нибудь у нас. И тогда нам нужно будет новое рождение. Может быть, еще в более низкой форме, но там, где меньше зависти. Есть люди совсем уже опущенные на дно жизни, они очень смиренные, они несчастные. То есть у них какие-то хорошие качества культивируются внутри. Есть люди высокопоставленные, они культивируют жадность или зависть, или вот конкурируют тоже все-таки. У кого лучше машина, у кого лучше квартира, я еще круче что-то сделаю. То есть вот есть разные слои населения, и вот есть разные обстоятельства, в которые попадают те или иные живые существа, чтобы продолжить свою духовную жизнь. С одной стороны, наказание, с другой стороны, возможность исправления. Мы должны также принять свое рождение, свои обстоятельства без зависти для исправления своих качеств, улучшения своих качеств. Вот мы для этого пришли, чтобы воспевать джапу, улучшать джапу, получать знания, культивировать знания, качество, не зависть больше, нет. Мы не хотим ссориться, мы не хотим сражаться, мы хотим сотрудничать. Все говорят преданные об этом. Не всегда это получается, но мы на этот путь стали. Все сознательно, если мы получаем наставление, мы скажем, да, я понял, я знаю, я должен сотрудничать. Я не должен здесь сеять раздоры, отстаивать просто свое мнение слепо, только потому что я так думаю. Должен набраться терпения, смирения, почтения и смиренно воспевать, приближаться к Богу. Вот, а когда я приближусь к Богу, я увижу, что делать дальше. Когда зависть уменьшится, тогда я смогу почувствовать именно сострадание. И вот тогда я смогу что-то сказать ценное. И что-то сделать ценное. А пока я чувствую раздражение и вот конкуренцию, я должен помалкивать. Должен повторять Харе Кришна и петь Харе Кришна, и больше не говорить ни о чем. И повторять стихи из Бхагавадгиты, и больше ни о чем не говорить. Даже не думать. Просто следовать за тем, что написали ачарьи, песни пишут, Бхактивинода Тхакура, Нартамдас Тхакура, вот следовать, повторять мелодии, углубляться в этот смысл, их смысл. Это хорошо, потому что именно так зависть и что-то служение. Когда мы просто повторяем слова Кришны, независтливого, Верховной Личности Бога, где отсутствует всякая зависть, никому не завидует. Мы также служим этим словам, мы начинаем избавляться, очищаться от зависти. И также, чтобы зависть не возникала по отношению к более старшим вайшнавам, я кланяюсь этим старшим вайшнавам. Мой гуру Махарадж, я кланяюсь ему. Почему? Иначе я начну завидовать ему по мере роста. По мере духовного роста, по мере того, как он будет давать мне полномочия, больше и больше, я скажу, в конце концов, ты кто такой? Я уже без тебя все могу делать. Таких примеров тоже достаточно в жизни. Да, когда люди бросают вызов своим благодетелям, своим доброжелателям, так же, как дети, родителям. Это нередкое явление век Кали. Каждый суслик-агроном так и есть. Каждый метит на какое-то место. Каждый проповедует какую-то майаваду в голове. Гуру можно потом отвергнуть и занять его место. Потом можно забыть. То есть я продвигаюсь, я повторяю, я следую, все так и есть. Майя вода – опасная вещь, потому что тоже зависть. В основе ее зависть находится. Это, наверное, самое тонкое проявление зависти, майя вода. И самое опасное. И вот мы с вами пытаемся всякими силами избегать этих вещей, поэтому изучаем. Шримад Бхагаватам – это чистейшее послание, это для независтливых как раз душ Парамахамс. И что же характеризует независтливых людей, какие симптомы их поведения – это мир. Они миролюбивы, они миротворцы, они не поддерживают конфликт. Как в вайшнавском этикете, если ссорятся две стороны, они не поддерживают ни ту, ни другую сторону, они нейтралитет соблюдают. Они знают, что они должны делать, чего не должны делать. Вся этика – независтливо преданного в том, чтобы исполнять свои обязанности очень хорошо и не мешать другим исполнять свои обязанности, не вмешиваться в чужую жизнь. Потому что мы видим, в семьях проблема в чем? Близких отношениях, в семьях преданных. В том, что один из партнеров что-то может делать, а другой это не может делать. Вот и есть проблема. Вот тут и не сталкиваются. А этот партнер это не может делать, а этот может делать. И вот тут они начинают завидовать и ссориться. Ты должен это делать, как я. Но я так не могу. Но не могу, ну трудно мне. Но не всегда это получается у меня. И вот возникает конфликт. Давление, насилие, зависть, то есть так работает. Любая форма насилия означает, что люди какую-то имеют желание выгоды. То есть зависть, так она и проявляется. То есть выгода, выгода, личная выгода. Все было бы хорошо у меня, понимаете, в сознании Кришны. Только вот этот муж противный. Или наоборот, жена эта вот материалистичная. У него все было бы хорошо. Вот эта жена проблема, понимаете? Но что мы видим? Если это из зависти происходит, что происходит? Хорошо, отказалась от мужа и пошла за другим. И непонятно, что дальше в жизни. И то же самое с другой стороны. Это все еще зависть. Это не духовное решение. Это желание личного освобождения, желание личного счастья, личного успеха, личного духовного комфорта. Все-таки духовная жизнь, она на материальной основе не строится вообще. Вы не можете сказать, что если у вас муж и жена полностью в сознании Кришны, то вы будете успешны в конечном итоге. Как в той семье, скажем, где не все преданы. Где гарантия, кто достигнет успеха из этих двух примеров? Это неизвестно еще. Даже если я принимал истинного духовного учителя, еще неизвестно, буду ли я успешен или нет. Что, от моей позиции тоже много зависит. Какую позицию занимаю в этих хороших обстоятельствах? То есть позиция это как раз определяет человека. И Прабхупад создал целое движение, целый искон. Он понимал, что это будет очень трудно. Очень трудно в плане общения, сотрудничества. Большое количество будет людей, будет строиться варнашрама, дхарма. Это будет задача, ой, Непростая задача, невыполнимая задача, может быть, в обычном смысле слова. У меня была небольшая реализация в Петербурге по этому поводу, я вспомнил. Я первый раз ее рассказал Матаджи Мадакини, она приезжала сейчас в Петербург. Простая реализация, но как для меня она была очень ценной. Я предлагал благовоние, цветок Панчитатве утром. И вот эта реализация пришла. Я вдруг увидел, как это бывает вдруг. Вы видите, реализация, как это милость, что у меня есть духовный учитель, но он не один. За ним есть Прабхупада. И он тоже мой духовный учитель, он тоже ко мне имеет отношение. А за ним есть Бхагаватам Сарасвати. Боже мой, так он тоже мой духовный учитель, понимаете? А там есть Гауруки Шурдас Бабаджи, Боже мой. Конечно, он мой гуру. А там есть Бхактивинода Тхакур. Ну как? Вы откажетесь от Бхактивинода Тхакура? И когда я это стал видеть, и шестеро Госвами, они все очень близки нам, оказывается. Они не в прошлом. Это была удивительная реализация. Вплоть до Господа Читания это почувствовал как-то. А потом была самая сильная реализация после этого. Потом я пошел в обратную сторону. И увидел, что Прабхупада дал духовного учителя и дал много духовных учителей. И дал целое общество преданных. Столько шикши. Сколько гуру-татов. Но если это осознать, мы спасены. Все. Мы в надежных условиях. Знаете, что Прабхупада сделал? Если мы просто избавимся от зависти, мы спасены, потому что столько шикши, столько преданных, столько разнообразия. Духовный мир. Искон это может быть духовным миром. Если только отсутствует зависть, будем так счастливы. Каждый для нас духовный учитель. Можете представить? Каждый из нас духовный учитель. Это факт. Конечно, представления дакши другие. Чтобы стать духовным учителем, должен положение занять. Дакша бы сказал. Я сейчас за него спекулирую. Он такого не говорил, конечно. Ты должен одеться по-другому, снять эти гирлянды из черепов и... Потому что Шива не следует этим правилам предписанным. Дакша говорит, у него порядок, должен иметь положение, быть уполномоченным непосредственно вот мной. Не кем-то еще. Кто тебя уполномочил? Ты никем не уполномочен. А в Адхута я не верю в это. У нас все движение, а в Адхут, знаете об этом. Все хотят быть Господом Шивой, никто не хочет быть Дакшей. Но иногда получается наоборот. Головы слетают почему-то. Бывает так, бывает, что наоборот получается. Когда там обсуждали давно эту тему, не эту тему, просто обсуждали какие-то проблемы, как обычно, знаете. Что еще обсуждать? Много людей приходит, много преданных, много проблем. Вот это надо обсуждать, как храмы, как деньги, как руководство, как то. Ну, это часто, поскольку я имею отношение к руководству тоже, приходится часто об этом думать. А потом я подумал, зачем об этом думать вообще? Пусть об этом думают те, кто уполномочен природой действовать таким образом. Это будет хорошо для них. Зачем каждому об этом думать? Еще об этом думать не нужно. У меня есть святое имя, вот о чем я должен думать. У меня есть Шримад-Бхагаватам, вот это я должен думать. Вот, оказывается, предназначение моего ума в этом. И обсуждать с преданными вот эти как раз темы. И, собственно, для этого Искон и был создан. Чтобы обсуждать темы Шримад-Бхагаватам, воспевать святое имя, больше ни для чего. Но если мы начнем обдумывать все эти проблемы, то мы просто культивируем зависть. Понимаете слово «культивировать»? Не просто зависть, а культивировать зависть. Это создавать какие-то группы, комитеты, знаете, по исправлению там, не знаю, чего-то того, другого, третьего. Нет, Прабхупада действовал так. Он дал мощное вдохновение. Он дал святое имя. Вот как он действовал. И если это есть, то все остальное легко. Просто разговариваем друг с другом и понимаем. И соглашаемся, да, я так делать не буду. Я буду делать так, это хорошо. Когда есть вдохновение, когда есть вот эта милость святого имени, когда есть сострадание, когда есть вот эта вот любовь, независть, она легко становится. И Прабхупада, вот когда он присутствовал, присутствовала эта любовь. Все слушали Прабхупаду. Он примерял кого угодно. Такая духовная сила, такая бхакти. Вот сама Панчитата присутствовала. Мы же слышим его киртаны, его книги читаем. Достаточно полчаса почитать книги Прабхупады, и ум освобождается. Полчаса всего. Это так немного в течение дня, но даже на это времени у многих нет. Смотрите, что происходит. А я вам скажу честно одну вещь. Почему мы не читаем книги Прабхупады? Это тоже зависть. К сожалению, это так. В Исконе сейчас это есть проблема. Успею. У меня интернет, у меня там информация. У меня там дела в интернете. В телефоне все дела, в интернете все дела. В машине все дела. Ум загрязнен. Почему мы отвергаем книги Прабхупады? Мы не отвергаем, нет, мы так не говорим, но мы не читаем. Но это одно и то же. А потому что у нас есть свои желания, свои представления, свои концепции вместо того, что Прабхупада здесь пишет. Мы хотим для себя иметь другой Шримад Бхагаватам. То есть зависть означает, что мы отказываемся от этих наставлений, благочестиво или неблагочестиво, это не имеет значения. Без бунта можно отказаться, спокойно и цивилизованно. Просто нет времени сказать и все. Попытаемся понять вот эту вещь. Потому что если мы не стремимся общаться с независимыми личностями, как же мы очистимся? И мы не читаем книги Прабхупады, потому что мы находим другой вид общения. Преданные, которые имеют зависть и не поддерживают друг друга, но не читают книги Прабхупады. Вот что происходит. Они поддерживают друг друга, как-то заботятся даже, и как-то вот создают что-то, какие-то свои группы, команды, чтобы как-то оставаться в сознании Кришны. Но книг Прабхупады не читают, они уже просто начинают что-то измышлять. Прабхупада не все дал, нам нужно вот там достроить. Нет, читайте. Это правильно, что не все детально Прабхупада дал нам. Да, мы должны дорабатывать это. Возможно, это вот фундамент. Я могу согласиться с этим. Что Варнашрама Дхарму мы должны построить. Потому что Прабхупада сказал, что мы это должны. Он нам это оставил. Он это не сделал. Но не читая книг Прабхупады, мы ничего не сможем сделать. Почему? Как же мы избавимся от зависти? Есть ли какой-то другой способ? Если не Прабхупадам, скажем, ну хорошо, у меня есть духовный учитель. Но почему вы говорите, у меня есть духовный учитель, хотя есть много духовных учителей? Это то же самое сказать, что у меня есть свое писание, мне не нужно ваше писание. Я с ним принимаю единого Бога, и хоть какое-то священное писание, то честно признавать все священные писания. То есть мы должны как бы понимать духовный язык всех преданных. Стараться это понимать. Духовный язык. Даже если он отличается настроением, даже если отличается какой-то остротой наставления или акцентами отличается, все равно мы должны различать материю и дух. Не так, что мы отказываемся от всех, только мой гуру и все. И он меня простит всегда. Я ему не отчитываюсь, собственно говоря. Он не знает, читаю книги Прабхупады или не читаю. Я сам решаю, у меня гуру классный, я сам все решаю. Знаете. Он ничего не вмешивается в мою жизнь. Я его редко даже вижу, супергуру. И шоколад ест, так что у меня все в порядке. Мы видим, что настроения разные, есть учителя очень строгие и духовные, скажем, в плане правил предписания, есть более мягкие, гибкие, скажем, там, ну, это не имеет значения. Это не для противопоставления, нет. Это все гуру-татва. Это все нужно услышать и правильно к этому относиться. Если все это без зависти, это все правильно. Это все правильно. А если это все без ложного эго, это все правильно. Это искон. Он не будет одинаковым. У каждого вайшнава есть свое настроение, как бы своя определенная позиция. Вот основатель Ачарья Прабхупада – это другое. Он дал такой фундамент, на который может любое настроение найти место в сознании Кришны. Да, Прабхупада был таким. Особо уполномоченной личности это так. Мы все базируемся на его книгах, на его наставлениях. Но сколько здесь разнообразия, посмотрите, в его наставлениях. Тут можно найти и мягкие, гибкие, сострадательные ноты, и жесткие, твердые, бескомпромиссные. И это сочетается. Потому что это говорится в Писании, что если вы будете только бескомпромиссным и жестким, люди будут бояться вас и замышлять что-то втайне. А если вы будете только мягким и добрым, они начнут пренебрегать вами. Это говорится в Писании. Нужно сочетать то и другое. Вот в Исконе, видите, у нас много разнообразия. И сочетается то и другое. От нас потребуется некоторый разум. А где взять разум? Читать Шримад-Бхагавату. Изучать эти темы. Прабхупада говорит, люди, к сожалению, в наше время не знают, как действуют законы природы. Вот о чем нам нужно думать, вот им нужно разобраться. Мы должны готовиться к следующему рождению. Не за горами, для многих. Многие преданные же ушли на наших глазах. Недостаточно даже молодые это происходит, с кем угодно происходит. Мы все смертны в этом мире. Вот поэтому мы хотим разобраться с рождением, старостью, болезнью, смертью. Дакша, вот видите, вот с одной стороны не повезло, с другой стороны он получил очень хорошее рождение. Ниже, но все же какие родители? Господь сам явился только потому, что, говорит, вы никому не завидуете, вы дружите друг с другом, вы не завидуете ни друг другу, ни отцу, вообще никому. Все эти тысячи лет, совершая аскезы, вы не упрекнули никого. Ни одного упрека не было ни по отношению никому вообще. Вот этот подвиг он сказал. Вот поэтому я перед вами здесь. Можете смотреть на меня. И когда про Чету увидели, они увидели, как это солнце, знаете, все сразу видно стало. Все, это источник знания, это источник красоты, это источник блаженства. То есть они все, они вознесли такие молитвы, о которых раньше даже не догадывались, что не могут такое говорить или такое чувствовать, такое переживать. Они достигли совершенства, увидев Господа. И только после этого они взялись за исполнение своих обязанностей, как прародители. Когда получили вот такую милость, особую милость. То есть, вот видите, такая семья создается для очищения потомков. Приходят потомки, которые могут очиститься в такой династии. У нас тоже есть искон, это тоже такая семья, где мы приходим для очищения, где мы можем очиститься. Это отличается от материального устройства, где мы приходим, чтобы как-то устроиться, комфортно жить. Безбедно и приятно. Это отличается. Здесь не всегда приятно. Иногда даже очень неприятно бывает в исконе. Иногда мы говорим, надо все-таки заботиться о преданных. Совсем уж. Вот он активен, все выведут, вот он заболел, и все забыли. Потому что все заняты служением, поезд уехал. На станции вышел, немножко зевнул, все, поезд поехал. Или мантру перестал повторять, на год-полтора ушел, вернулся, тоже поезд проехал, тоже сложно присоединиться, потом становится. Как-то, знаете, сурово здесь все. Поезд едет, не останавливается. Надо держаться, не уходить из искон. Труднее возвращаться потом. В Петербурге вернулся преданный, который около 30 лет не было его. Я один раз только видел его, когда я был неинициированный тогда в Петербурге. Был молодой в то время. Мне показали, вот инициированный преданный тоже. Назвали имя его. Я его помню, вот этот образ спокойный, умиротворенный. Так, ну, какой глубокий человек. И потом я больше не видел никогда его. Где-то он жил в другом месте, не знаю. Вот. Вернулся. Практикует, на все программы ходит. Экстаз. Через около 30 лет прошло, он вернулся к Кришне. Я был поражен, мы обнялись с ним. Я не узнал, конечно, его время. Но позвонила женщина. Та женщина, которая, собственно, свела нас с преданными в Петербурге. Мы жили вместе в коммунальной квартире. Она с мужем и мы с женой. Говорит, Андрей. Она знала преданных, которые кто уже был в тюрьмах, кто в бегах. Они все были тогда наркоманы в прошлом. Такая, та же, как вот в Америке у Прабхупады ученики были подобного рода, такие вот ищущие. Вот они были такие же. И она обещала, что познакомит меня с инициированным Кришнаитом. Это было что-то, это крутая философия. Говорит, самая крутая философия. Ты философ, это самая крутая философия. Он тебе все расскажет о душе, о реинкарнации. Говорю, правда? Но в то время это была революция, была, услышать такие вещи, знаете. Он сказал, да, вот легко в этих вещах все понимать. Я ждал, не дождался, когда же появится эта личность. Вот через нее, через эту женщину мы познакомились с преданными, я был на программе, потом жарил картошку, и Кришна как бы проявился, да, таким образом. То есть я первый раз предлагал жареную картошку. И вот она вернулась. Они тоже ушли надолго, почти все это время. Она вернулась и сказала, я больше, говорит, я навсегда, я больше отсюда никогда не уйду. Я вернулась к Кришне, я больше никогда отсюда не уйду. Мы виделись на Радхаятре, я ее вообще не узнал. Смотрел на нее бесстыдно, думал, кто же такая? Время такое, тело меняется, а вот душа та же самая, потом узнал все. И это, конечно, для меня было такое, знаете, эмоциональное переживание, когда я увидел старых преданных, которые возвращаются к Кришне. Это так хорошо. Но лучше не уходить. Надо потерпеть. Потерпеть, ну, какую-то свою зависть, неудовлетворение, природу свою. Материальная природа, она такая вся. Она из недостатков состоит. Не будем о ней говорить много. Все имеют материальное тело. Это анартха сама по себе уже. Но если мы потерпим, если мы разумеем смирение, все будет хорошо. Нелегко, но лучше, чем отодвигать этот порог. Все равно, когда мы вернемся, нам предстоит преодолеть этот порог зависти, порог ложного эго. Все равно нужно преодолеть это все. Нужно обрести ту мудрость, эту силу внутреннюю. Откуда же убрать? Вот общаться с независимыми вайшнавами, с Шримад Бхагаватом, со своим именем. Вот когда мы собираемся, мы уже воспеваем. Вот это и правильно. Это и есть главная вещь. Самая важная вещь – это просто наше воспевание, и все в экстазе. Экстаз говорит, что Кришна подтверждает. Вот это правильно. А когда мы обсуждаем анартхи друг друга, мы плохо себя чувствуем. Кришна говорит, неправильно. Мы же чувствуем это. И все равно продолжаем обсуждать. Потому что неудовлетворенное эго, есть зависть. Вот это анартха. Ну, так или иначе, мы получили это право, это рождение – общаться с вайшнавами, в обществе вайшнавов. Чтобы общаться с независимым вайшнавами, близко, трудно это. Как мы говорили, это трудно будет. Но служить можно. Так приближаемся постепенно. Через служение мы приближаемся к Кришне. Вайшнавы, они служат этими ступеньками. Помогают подниматься вверх. Тот, кто служит им, они оказывают больше служения. Так уж Кришна устроил. Если мы служим вайшнаву, Кришна настолько удовлетворен, что вайшнав даст нам что-то уникальное. Через вайшнав. Вайшнав знает, я ничего не могу дать, но это такой преданный, он так служит. И из сердца у него изливается какая-то милость. Он понимает, как Кришна милостив, как он заботится о всех преданных, как он занимает меня тоже служением. Все вайшнавы очень благодарны друг другу. Потому что в центре Кришны нашего служения. Это так, несколько слов по этой теме. Уже поздно, мы тут закончим. Будет вопрос? Если ваш ученик по какой-то причине перестал на время практиковать или нарушил регулирующий принцип, как ему затем восстановить с вами связь? Просто начать дальше следовать всем принципам и практиковать? Или нужно разговаривать с вами лично, чтобы Кришна принял обратно в семью, если возможности личного даршана нет? Говорится, что могущество преданного служения таково, что не требуется никаких вспомогательных очистительных церемоний, если возникает какая-то сложный срыв. Вам не нужно знать ведические правила праяшчиты, очищения или покаяния, или какие-то аскезы совершать, чтобы очиститься от каких-то грехов. Не нужно, потому что вы заняты уже этой деятельностью сознания Кришны, преданного служения. Этого достаточно, чтобы просто продолжать. Ничего другого делать не нужно. Оступились, бывает. Нарушили принцип, сорвались, мантру не повторяйте. Восстанавливайтесь, продолжайте его тоже. Внутри вы будете каяться, это хорошо. Главное, что вы должны продолжать свое служение. Не оставлять ни в коем случае служение Кришне. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Пусть вы самый падший человек, но вы должны служить Кришне. Без остатка свою жизнь посвятить Кришне. Как вы сможете? Как это у вас получится? Не завидуйте другим, у кого лучшая ситуация. Кто сильнее? Не расстраивайтесь слишком об этом. Все равно верьте в Кришну. Кришна очищает. Мы получаем от духовного учителя святое имя, мы получаем Кришну. Но держитесь за него. Да, есть трудности, держитесь за Кришну все равно, но не отступайте. Держитесь. Он научит всему. Святое имя все даст. И все эти трудности, срывы, они связаны опять же с нашей материальной природой. с нашим вожделением, жадностью, завистью, другими пороками. Вот мы пытаемся свой разум наконец пробудить. Сколько можно мне деградировать? Сколько мне можно быть негодяем вообще? Мы должны это осознать в какой-то момент, пробудить этот разум, достать себе эту волю, сказать раз навсегда «все». Где эта сила? Нужна решимость эта. Продолжайте, продолжайте, пробуждайте разум, развивайте решимость. Не нужно сразу становиться на колени, как мне быть, плакать, просить пощады. Это глупости, это все еще слабости. Такой человек будет постоянно грешить и каяться. Возьмитесь за свой разум, возьмите за себя, самоосознание. Все есть у нас, абсолютно все есть для того, чтобы достичь совершенства в этой жизни. Не ленитесь. Манда сумада манда. Ленивые все. Спят, разум спит. Вот и жалуются на жизнь. Как правильно расставить приоритеты? Муж, дети, родители, друзья. Ведь говорят, что сатсанга — это главное. А как же муж? Есть опыт болезненного разочарования, когда друзья ставились наравне с семьей, и потом прекращалось общение с преданными, как и не было. Чтобы обрести крепкие отношения с преданными, потребуется время, глубокие отношения, перерождение потребуется некоторое. Сентиментально мы общаемся, нам приятно общаться с преданными. Мы поддерживаем вместе духовную практику, это приятно. Как семья себя почувствует духовно. Но это сентимент некоторый. Духовность – это неплохо. Духовный сентимент – это неплохо. Это тоже нас связывает. Есть преданные, которые нас вдохновляют, и это сентимент. Но недостаточно. Это еще прочная связь. На самом деле нужно перерождение духовное, прежде чем мы почувствуем на самом деле духовное родство. Вот это чью-то готру, в центре именно Кришна, как отец. Приоритеты таковы, как говорил Господь Читания, Рагунандас Госвами. Представь себе женщину, которая имеет любовника. Замужняя женщина, но у нее есть любовник. Вы представляете? Вы должны представлять, вы видели это в жизни, или слышали, или испытывали подобные вещи. Это ситуация сложная. Для женщины ситуация это катастрофическая вообще. Если она влюбилась в кого-то, это сложная ситуация. Я не знаю, какая сила может вообще это разорвать. Но при этом, что удивительно, она еще лучше служит своему мужу, чтобы он не заподозрил. То есть сатсанга в конечном итоге это даже не то фактическое время, которое вы проводите с преданными, а то, насколько вы помните это общение, в сердце, что в сердце храните. Вот это сатсанга настоящий, вот это перерождение. Конечно, оно формируется также встречами физическими, общением, личным обаянием, знаниями, качествами, безусловно. Но в итоге это то, что проникло в сердце. Вот это сатсанга. Это сатсанга. Она внутри, в глубине сердца протекает. Не просто в наших формальных встречах. И когда вы чувствуете эту внутреннюю связь, вы, может быть, даже забываете сказать «до свидания», просто уходите, потому что вы не чувствуете разрыва. Мы с друзьями дружим уже тоже 30 лет. Как мы встречаемся? Да мы не расставались никогда. А потом расходимся, а потом забыли попрощаться, оказывается. Кто-то скажет, ну и друзья. Где же у них отношения? Нет, в сердце есть все, какая-то, все формальность. В сердце все сохраняется. Мы чувствуем на расстоянии все. Это же духовные отношения, так я понимаю? Не материальные отношения. Это вне всякого, даже этикета мирского. Здравствуйте, до свидания, я здесь, я пошел. Разрешите. И так все понятно. Не требуется этих слов. В этом случае. Если нет такой сатсанги, конечно, требуется выразить почтение, посмотреть, поклониться, то есть непосредственно вот физически сделать какие-то усилия. Но суть сатсанги в глубине сердца. Развиваете отношения с преданными в глубине сердца. Сокровенные вещи мы должны чувствовать друг друга. Духовное родство. Тогда преданный не будет одинок. На уровне как бы сатсанги забота естественна и со всех сторон. Не нужно говорить, надо заботиться о преданном. Сейчас я забочусь о матери. Почему? Ну, в сердце есть эта связь. Она сейчас в трудном положении. Пришлось еще раз к ней приехать только что. И там преданные ухаживают, помогают. Заботятся, как о собственном ребенке. Как так получилось, я не знаю. Такие отношения есть. Мы ценим друг друга. Мы духовно, сердечно привязаны друг к другу. Как же мы не поможем друг другу, если есть такая сатсанга? Не так, что формально читаем какие-то тексты, разбираем философию сатсанга. Может быть. Может быть. Если это войдет в сердце, это сатсанга будет. Это все тоже очень хорошо, но какой результат? Результат должен проникнуть глубоко в сердце, там, где нет зависти. Это есть настоящая забота о преданных. Это есть настоящая йога и связь с преданным служением. Там есть все уже, там все есть качества, все необходимые вещи, которые нам нужны, все ценности и забота о преданных там тоже есть. В сердце человека. Но если мы практикуем исключительно для себя, если мы делаем карьеру себе, духовную. Это тоже нормально делать себе духовную карьеру. Неплохо, но недостаточно. Чтобы сблизиться, чтобы вот эту сатсангу построить настоящую, вечную. Карьеру тоже нужно делать. Имейте стратегию своей духовной карьеры, хорошо? Вот я сейчас получу пранаму, стратегия, потом первую инициацию, потом сделаю то-то, то-то, вторую инициацию. Это стратегия, это карьера, хорошо. Но это духовная карьера, нормально. Но в какой-то момент должен понять, что я слуга Вайшнава. Когда? Когда зависть начнет уходить у меня в сердце. И тогда я пойму это, я слуга Вайшнава. Это же хорошо. Это же моя семья, это же моя жизнь, это же Кришна. Это Кришна дал мне. Тогда, естественно, будем заботиться друг о друге. Следует ли использовать психологию для работы над качествами или психологию? Все что угодно можете использовать. Кто тут не психолог, покажите. Это все психологи. По глазам вижу, все психологи, все. Думаете, почему приятно становиться психологами? Они по своей натуре психологи. Они изучают себя, изучают людей. Это все психология, если так говорить таким языком. Духовная психология есть, другая психология есть. Возьмите Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаван, тоже психология. Психа, что означает с латыни? Душа? Ну, знание о личности, знание о душе, или как. Это просто слово такое противное. Его не любят некоторые духовные учителя, вообще это слово, потому что из нее сделали непонятно что. Как манипулировать близкими людьми, чтобы получить тот или иной результат. Вот современная психология. Это отвратительно. А для опознания, почему нет? Опыт. Опыт. Вы же можете спросить у какого-то просто опытного, пожилого или старого человека, посоветоваться по своим семейным отношениям. Он психолог, потому что он мудрый. Моя бабушка была неграмотная, была очень мудрая в плане воспитания. Психолог. Мой племянник там такой устроил кавардак в доме. Маленький ребенок. Никак его не угомонить было. Бабушка его угомонила. Он говорит, а кто это такой? Это не наш мальчик. Нет. У нас же был другой. Это совсем другой. Откуда этот человек? Почему он ребенок? Ребенок сразу остановился, не устал смотреть, как не наш. У него шок. Мать говорит, ты что, бабушка, наш мальчик. Да нет, наш был послушный, хороший. Это какой-то не другой совсем, нет. Психолог, нет? Ребенок говорит, я ваш. А ну-ка, дай еще раз посмотрю, ну-ка. Да вроде глазки наши, да, вот ушки вот не наши. Да наши, а ушки тоже наши. Я буду слушаться, он говорит, все. Бабушка вот так воспитывала, видите. Находила, это психология, П-3000, да, называется? Это опыт, просто опыт. Мы же изучаем жизнь, мы же общаемся, это тоже психология. Вы это сейчас так называете, мы раньше не называли это психологией. Вообще это слово не использовали никогда. Нужны просто знания, обширные знания. Психология – это часть нашей культуры, часть нашего знания. Часть. Почему отвергаете это? Ну, потому что кто-то неправильно этим пользуется или делает какую-то карьеру и выгоду материальную. Да, тогда оскверняется это название. Нет плохих наук. Там просто Кришна есть или нет. Вот в чем ответ. Если там есть Кришна, это хорошо. Если там нет Кришны, это плохо. Есть демоническая психология. Есть демоническая варнашрама дхарма. Она даже не дхарма называется. Демоническая варнашрама. Тоже есть, без Кришны. Все есть. Есть Бхагавад-гита, без Кришны, пожалуйста. Никак она есть. Их много таких изданий. Бхагавад-гита, как она не есть. Или... Поэтому не думайте, психология, не психология. Изучайте себя, изучайте Бхагавад-гиту, служите вайшнавам. У нас уже есть своя психология, хорошая психология. Приходят на дарши много преданных, чтобы обсудить какие-то проблемы. Нужно знать, нужно понимать людей, их умонастроение, их природу. А как? Это тоже опыт, это тоже можно назвать психологией. Дадами будет йогом, там это Кришна определяет, он дает этот разум. Если вы обретаете разум от Кришны и применяете его, вы делаете все правильно. Нет, тогда было понятно в то время. Кришна же решался. В то время было все понятно. Не было никакой двойственности в то время, в том решении. Это было правильное решение, все это признавали. Сейчас другое время. Другое время, другие обстоятельства, другой разум. Я согласен, может меняться это. Может меняться. Время, место, обстоятельства оценивай. Вот используй разум. Кришна дает разум, пойми. Если ты мечешься, как та машина на дороге, не знаешь, как поступить, то в чем причина, что машина мечется на дороге? Она хочет обогнать кого-то, но не может. Вот в чем проблема. Страсть. Успокойся. Встань в ряд, если ты не знаешь. Просто двигайся с этой скоростью, как все. Не создавай хаос на дороге, если нет возможности пока обгона.
Вы говорите,
Не культивировать зависть. А вы думаете о Кришне, о безопасности. Это самое лучшее. И всех считайте своими духовными учителями. Смирение, безопасное положение. Зависть не будет культивироваться. Как общаться с теми, кому завидуешь? С каким умом настроением? Служение. Если мы служим тому, кому завидуем, мы освобождаемся от зависти. Это прямо или косвенно можно делать, не на показ. Даже в уме это можно делать. Например, можно в уме увидеть хорошее качество того человека, которому завидуем. В уме прославить это. Это служение тоже. Тоже практика хорошая. Есть хорошее качество у всех, верно? Ну, вот видите, есть возможность, значит, общаться. Как правильно менять свое отношение к преданному, если раздражаешься на него? Да, я знаю. Все мы умеем. Энергию раздражения, неудовлетворения. Контроль чувств называется это. Научитесь контролировать чувства. Задушите это раздражение внутри себя. Харе Кришна, говорите. Она скажет, ну да, Харе Кришна, я знаю. Все, я успокоился. Ну, хорошо. Потом опять, Харе Кришна, опять. Да знаю твою Харе Кришна, знаю. Потом опять то же самое будет. Ничего не изменится. Вот все, повторяйте Харе Кришна, ничего не изменится. Проблемы так и будут у вас. Это раздражение. Это зависть. Ну, держите это просто внутри себя, этого демона. Кормите его с ложечки. Харе Кришна, все. Больше ничего не получишь. Не дождешься, все. Вот Бхагавадгита, Харе Кришна, все. Но это одна сторона, не беспокойтесь. Другая сторона в экстазе. Мы же преданные. Тут и демоны преданные вместе там притираются, вот этот дым идет, откуда пар выходит. Вот это вот работа внутренняя тяжелая. Иногда, например, вспыхивает там беспричинно, иногда он в депрессию беспричинно может. Вроде служил, бегал, счастливый, и в депрессии оказался. Почему? Там демон тоже есть, тоже он там проповедует. Служить не хочет. Его заставляют терпеть, смиряться. Он говорит, сколько можно, это все искусственно. У меня другая природа. Хочу все разнести вообще. Будьте счастливы. Это что, прощание или что? Что пора с асаны уходить, это такой культурный намек. Можем ли мы слышать Кришну в сердце на нашем уровне или это? Нет, всегда мы слышим Кришну. Не обращая внимания, может быть, на это часто. Всегда слышим Кришну. Я посоветую, как сделать. Хотите попробовать? Ну, конечно, божества — это очень хорошие даршины, вот это замечательно. А вот теперь запомните это состояние даршина перед божествами. Ну вот, например, вы один, ну, несколько человек в храме, тихо. Все спокойно, никого нет. Все, программы все прошли. Даже уже просад приняли, все нормально у вас. Никуда не спешите. Подходите к божествам, даже пуджари нет. Вы получаете даршин, вы чувствуете такой покой. И вы слышите тишину в сердце. Это Кришна. Да, понимаете? У всех же есть такой опыт. А теперь просто дома иногда сядьте, полчаса сядьте спокойно. И точно так же. Погрузитесь просто в спокойное состояние. Вы услышите, Кришна здесь. Всегда здесь. Немножко успокоите ум. И вы увидите, Кришна здесь. Все хорошо. Почувствуйте счастье. Просто. Без всяких усилий отсюда. Уже сейчас хорошо всем смотрите. Это ум. Он беспокоится, и мы не слышим Кришну. Он всегда, Кришна присутствует. Всегда. Как говорится, вот есть небо. Небо, оно бесцветное. Но мы называем оно черное, голубоватое, покрытое облаками. Это гуны материальной природы. А само небо мы не видим. Вот это вот и есть Кришна. То, что мы не видим. А в нем все и располагается. В этой тишине только можно услышать кого-то. В тишине внутренней только можно услышать свой ум, услышать, что на самом деле мы хотим. Если мы не утихомирили свой ум, не замолчали, нам трудно слушать кого-то, трудно понимать что-то, потому что нам нужна тишина, а Кришна нужен. Кришна Гите говорит, я безмолвие. Давайте научимся этому безмолвию. Иногда какие-то минуты практикуйте. Даже без мантры можете посидеть спокойно просто. Безмолвие. Чуть-чуть. Вы почувствуете. Хорошо, очень хорошо. Это Кришна. Мантра, она приведет нас через гуны природы. И путь будет пролегать также через деятельность активную, деятельность ума. Будем планировать преданное служение, будем размышлять о чем-то время мантры, но лучше думать о преданном служении, чем о чувственных наслаждениях. То есть мантра нас поведет таким путем. Но когда мы отдадим много энергии в служении, много страсти таким путем, что джапа тоже нам будет помогать заниматься какой-то практической деятельностью, строить планы, будет какие-то синять нас, да, сделать так, улучшить так, все для Кришны, это связано с Кришной, хорошо. Пусть это беспокойное состояние, но это связано с Кришной состоянием. Но когда мы отдадим свою энергию Кришне вот в большей степени, в максимальной степени, тогда мы почувствуем в сердце этот покой, связь с Богом. Жизнь активна наша. Ум тоже активен. Искусственно подавить невозможно нашу активность ума и тела. Занять нужно. Вот поэтому даже когда мантру повторяем, ум тоже думает о преданном служении. Но это лучше, чем он думает о чувственных наслаждениях. Это еще не совершенство, но это хорошо. Если я пишу книгу, допустим, джапу повторяю, раз у меня реализация, я бросаю четки, записываю. Видите, как? Вот так происходит. Это связано с деятельностью. Также джапа вместе со мной, Кришна вместе с моим служением, он также принимает участие в этом. Также у каждого есть свое служение. Понятно, что будете обдумывать эти вещи. Даже время джапы иногда будете обдумывать. Это уже ум более чистый считается. Более контролируем. Но если на самом деле мы слышим джапу, просто слышим джапу, это совершенство. Просто слышим вибрацию. Тут мысли не нужны никакие. Понимаете, вообще ничего не нужно. Достаточно звука одного. Как прочеты, они просто видят, и все, и ничего не нужно. Думать не нужно. Но пока нужно думать. Называется воспевание с размышлением. Первое воспевание оскорбительное, второе воспевание с размышлением, третье чистое. Хорошо, тут мы закончим. Шрила Прабхупада ки джай.